Небо і земля, небо і земля нині торжествують. Ангели, люди, ангели, люди весело святкують.
Христос родився, Христос родився,
Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився, Діва, пречиста діва, народила сина.
Христос родився, Христос родився,
Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився, чудо повідаю, чудо повідаю, чудо, чудо повідаю. Отцівське слово, отцівське слово, зодяглося в тіло. Земні темряві, земні темряві, сонце засвітило.
Христос родився, Христос родився,
Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос родився, чудо повідаю, чудо повідаю, чудо, чудо повідаю. Ангели служать, ангели служать Господу своєму. Співаю слава новородженому.
Христос родився, Христос родився,
Христос родився, Христос родився, Христос родився, Христос збільшає, славу збільшає, чудо повідаю, чудо повідаю, чудо, чудо повідаю.
Христос народився. От хорошо, зал, вроді би, і немного нас, но дружно. Слава Богу. Спасибо Господу за то, що дав таку погодку. Сьогодні, може бути, і морозно, але сонячне таке, прямо аж сліпить глаза від снігу цього. От і все таке нарядне. От, ну, жалко, звісно, що наші праздники, тут рождественські пісні потихоньку будемо відкладати до Нового року, там, через год ми опять будемо ці пісні піти. Ну, я думаю, що на групах ще можна піти ці пісні і далі, от, які ми любимо, і праздновати далі рождення нашого Господа. Если вы заметили, вот все эти праздники, когда мы читали отрывки из рождественских историй, то как-то очень мало там сказано о самом родившемся, о младенце, да? Как-то больше сказано о людях, которые окружали его. Вот если вы заметили, как-то отношение к этому младенцу было у всех разным. Вот там, ну, пастухи пришли, они радовались, да, вот услышали, обрадовались, пришли, и еще с большей радостью ушли там, рассказывать эту новость всем остальным, вот, что они видели, да. Вот Ирод встревожился, и там все чиновники, которые были в этом городе, встревожились. Мудрецы пришли с целью поклониться и поклонились ему. То есть как-то вот о младенце очень мало, но все, что вокруг происходит, очень, очень ярко это описано. Вот как-то это как есть такая фишка такая, говорят, короля играет окружение, да, но это сказано о театре. Вот, потому что в театре, когда люди, ну, допустим, короля нет, он как бы там, ну, подразумевается, но отношение к королю, да, вот, или там все, что происходит во дворце, играет знать придворная. Вот, и если вы помните, царица Савская, которая пришла впервые вот в Иерусалим, и она тоже сказала, что, ну, у тебя так все так красиво устроено, но Соломон говорит, у тебя даже вот придворные, они такие вот особенные, они там и одеты шикарно, и, наверное, образованные были, как вот говорят, что в царской России в хорошие времена лакеи знали французский, да, вот, то как бы вот короля играет окружение. Поэтому здесь мы, вроде бы о Христе мало говорится в Библии, а хочется больше, да, вот. Не сказано, какой у него там был вес, какой у него был рост при рождении, как мы спрашиваем, когда рождается ребенок. Вот, но очень много евангелисты говорят, что вокруг происходило, как люди его принимали, как не принимали, как реагировали. И, наверное, этот праздник тоже как бы он для нас и о нас. Как мы принимаем вот этого рожденного в мир Сына Божьего? Вот как принимает мир? Вот тревожится, как Ирод, или радуется, как пастухи, или готов поклоняться, как вот эти мудрецы? Вот, или никак вообще? Вот, поэтому вот тоже такое время для того, чтобы мы поразмышляли снова и снова, как мы относимся к этому Божьему подарку. Я хочу вам прочесть один отрывок. Он не совсем как бы о рождественской истории, но он о том, как надо относиться. Вот как Бог хотел бы, чтобы относились к рожденному, вот, ну, подаренному людям, Его Сыну, как надо, какое единственное правильное отношение к Нему должно быть. И это такой торжественный и немножко даже грозный такой отрывок. Это второй псалом. Наверное, с 7 стиха и до конца. У кого есть Библия, следите. Второй псалом с 7 стиха. Он даже начинается так торжественно, как будто ну, какой-то такой анонс, да, объявление великое. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Проси у меня и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Итак, вразумитесь, цари, научитесь судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на Него». Я очень надеюсь, что здесь собрались все, кто на Него уповает, на этого Божьего Сына, которого Господь вот поставил и дал определение. И я призываю вас к молитве. Давайте мы помолимся и приготовимся к этому благоговейному служению вот в этом доме молитвы в этот час. Великий Боже наш, мы хотим вот со всей, ну, от всего сердца и со всем уважением к Тебе, Боже, с полным уважением вот преклониться перед Тобой в это утро. Мы хотим, чтобы Ты помог нам настроиться, наши сердца и наши души настроиться на этот торжественный и такой строгий лад и радостный лад, Боже. Прибудь здесь среди нас и Духом Святым возбуди в нас вот это желание служить Тебе, радоваться о Тебе, вот благодарить Тебя за Твое спасение, за Твой чудный промысел для нас. Боже, помоги нам прославить Тебя в это утро лучшей хвалой. И просим Тебя, благослови тех, кто вот там защищает нашу землю на восточных рубежах. Ты тоже их сохрани и убереги и от морозов, и от вражеского огня, Господи. Благослови их там особым образом. И тех, кто получил вчера подарки от детей Твоих, Боже, Ты тоже побуди размышлять о великих и чудных путях Твоих. Будь прославлен сегодня в нашем собрании, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Вода из джерела, житель.
сейчас мы проведем материальное служение. Пожалуйста, братья, помогите.
Боже, спасибо Тебе большое за то, что мы можем послужить финансово, потому что Ты даешь нам работу и благословляешь нас. Благословляй нас и дальше, Боже, и восполни нужды тем, у кого они есть. Аминь.
Господи Боже, мы дякуємо Тобі за те, що маємо потреби, тому що в цих потребах ми маємо таку потребу, як звертатися до Тебе. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що в нас є надія. І просимо, почуй нас, Господи, почуй. Просимо за тих, хто не має сьогодні здоров'я, за тих, хто сьогодні не має хліба і до хлібу, за тих, хто сьогодні не має домівок, Господи, в ці морозні, благословенні дні, Ти подбай про них, Боже. Подбай, тому що без Тебе ми не можемо нічого. Вийди на зустріч, Боже, поблагослови і будь прославлений, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
Господь, просим Тебя о нашей стране, просим Тебя о том, чтобы Ты послал пробуждение в нашу страну, чтобы люди использовали вот и в том числе эти праздники для того, чтобы задуматься о Тебе, Боже, и примириться с Тобой, Боже, а не чтобы погулять там и попиариться как-то. Просим Тебя о том, чтобы люди наполняли храмы в любую погоду, Боже, чтобы они приходили и поклонялись Тебе. Просим Тебя также, чтобы Ты послал в этом году мир в нашу страну, Боже, чтобы... Война прекратилась, Боже, и просим Тебя о том, чтобы наши политики задумались о порядке, Боже, чтобы они помнили, от кого вся власть к ним пришла, Боже, и чтобы они ответственно относились к своей работе, Боже. Благослови их на всякое доброе дело, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.
Дорогой Отец наш Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть такое множество детских служений. Благодарим Тебя за воскресную школу, за все детские служения, за всех деток, которых Ты, Господи, благословил приходить в эту церковь. И мы благодарим папы, мамы, бабушек и дедушек, которые не препятствуют и приводят. и знают, что они делают. Просим Тебя за них сейчас, Господи, благослови, где бы они ни находились, чтобы их радость была связана не только с санками, зимой, с подарками, но еще и с Тобой, Господь, чтобы они помнили, для чего они сюда ходят, что они дети Твои, чтобы все, что им было преподано и рассказано, имело смысл в их жизни, что они чувствовали Твою сохранность, сохрани их, убереги, Господи. Помоги, чтобы вот эти все истины, которые они слышат, не выветривались из этих сердечек и оставались и прорастали, Господь. Также просим Тебя, благослови, чтобы у нас было больше служителей, больше братьев в служении, и пусть Твое имя прославляется во всем этом, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
Пожалуйста, присаживайтесь. Хотим уделить время нашим именинникам. У нас недавно отмечали день рождения Александр Борисович Васильев. Вот с семейством сидит. Мы приветствуем вас сегодня. Да, там приготовили подарочек вам. Вот. И Валентина Милашич, я не знаю, есть она или нет, но тоже она именинница. Там кто увидит или позвонит, может быть, она болеет. Да, пожалуйста, позвоните. И, ну, все-таки в этом тоже есть отношение наше друг к другу. А сейчас хор, пожалуйста. Надежда, хочу спросить, есть ли в нашем зале гости? Вот, может быть, кто-то впервые, вот, ну, вчера получил подарок, и вы сегодня решили прийти. А что ж это за такая церковь тут, в этом районе? Есть такие, ну, люди, которые впервые посетили наше собрание? Поднимите руку, пожалуйста, или встаньте. Не вижу. Взглядываюсь, но не вижу, к сожалению. Хорошо. Есть ли люди, ну, нехорошо это, но жалко. Может быть, кто-то есть из других церквей, братья и сестры, посетили нас вот в нашем собрании. Тоже хотим вас сегодня поприветствовать. Поднимите руку или встаньте. Так, Тут и своих-то не особо много, да? Ну, жалко, конечно. Ну, ладно. Сейчас я приглашаю на сцену нашу дружную команду. Пожалуйста, выходите.
Відчинили ося життя для маленької людини, засвітилася у небі ще одна зоря, бо з'явилася на світ неповторне і єдине, вже йому належить сонце, небо і земля. Засміялись оченята, заплескали долоньки, і забилось нове серце поміж нами. Чи маленьке і незнане, чи єдине і кохане, зустрічає сонце перший раз.
Народився. чудесная пора, у нас сейчас чудесные праздники. Две недели мы уже празднуем Рождество, да, то есть мы с вами как настоящие протестанты начинаем 25 декабря, ну, как, в принципе, весь цивилизованный мир. Вот только 12% населения земного шара празднуют Рождество 7 числа. То есть в основном все празднуют 25-го. Но мы с вами, как бы, поскольку живем в этой культуре, мы празднуем аж две недели, да, уже аж 7-го заканчиваем. Вот. Ну и поскольку сегодня 8 число, да, то я решил, ну, наверное, уже можно переходить к другим темам, да. Вот. И две недели мы слышали о том, что Бог сделал для нас. Давайте с вами вспомним. Вот две недели нам говорили, что Бог дал нам. Кто что запомнил за эти две недели, начиная с 25 по 7? Тишина, вы не проснулись еще. Надежду, спасение, хорошо, хоть хор есть, спасибо. Тут есть кто-то, да? Опять хор. Любовь, радость, долготерпение, да? Еще что? Вечную жизнь, да? То есть, ну, действительно, самое большое – это то, что Бог нам дал Спасителя, да? В мир пришел Спаситель. Вот, сегодня я хотел зацепить тему «Бог дал, понятно, а мы? Должны ли что-то делать мы? Есть ли какая-то ответственность у нас?» Ну, потому что мы как бы в основном слышим, Бог дал, Бог сделал, Бог спас, Бог оправдал, все супер, да? И иногда, когда вот мы постоянно это слышим, как бы мы превращаемся в таких вот пассивных получателей, да, что в принципе нам ничего делать и не надо. Вот. А мне к вам такой вопрос сразу. Скажите, когда вы с кем-то общаетесь, вот вы просто на улице с кем-то встретились, или там в купе едете, или там в маршрутке, да, вот вы с кем-то общаетесь, вот, ну и когда люди понимают о том, что вы мыслите по-другому, да, вы не такой, как они, и вам задают вопрос, типа, а кто вы такой? А как вы обычно отвечаете? Христианин, ага, еще. Кто? Раба Христа, ага, еще. Верующий, еще? Чуть-чуть громче. Выкупленный из рабства греха, хорошо, еще? Ух ты, вы такие духовные, а? Выкупленный из рабства греха, а раба Христа, то есть вау. Да-да-да, я таких слов даже как бы ух. Вот. Не, я согласен, да, это все по Писанию, все как так и положено, да. Вот. А скажите, а кто из вас, вот когда вы с кем-то общаетесь, и у вас спрашивают, типа, а кто вы такой? И вы, ну, я обычно говорю, типа, я христианин или я верующий, да, вот, ну, классика, да. Вот. А кто из вас говорит, типа, я последователь Христа? Не, никто? Ну, я тоже, я честно, я не говорю. Вот. Вы знаете, я вот заметил буквально недавно, вот честно, вот буквально, наверное, вот в декабре я читал как-то, ну, перечитывая опять Новый Завет, ну, хотя я как бы начал с Ветхого Завета еще с прошлого года, вот, но сейчас вот как-то из-за этих праздников как-то стал смотреть Новый Завет опять. Вот. Я заметил, что очень часто звучит такой термин, как следовать за кем-то или за чем-то, да, ну, обычно там чаще всего за Христом, последователи, следовать, да. Вот. Я заметил, что этот термин, ну, я иногда обращаю внимание на какие-то термины, вот, в греческом, ну, как бы, понятно, Новый Завет написан на греческом, и иногда полезно посмотреть, что же там оно значит на греческом. И вот я заметил, оказывается, есть такой термин, который вот переводится на русский как «следовать за» или «идти вслед за кем-то», или «идти просто за кем-то». Вот, этот термин больше 100 раз используется в Новом Завете, ну, как бы многовато. Иногда там грехи следуют за ним, там, иногда в таком контексте, но чаще всего именно связан со Христом. И я как-то обратил внимание на то, что, ну, если этот термин существует и так часто используется, то, наверное, какая-то смысловая нагрузка в нем есть. Ну, например, допустим, Матфея, 9 глава, 9 стих. Обращение Матфея, и написано так. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему, следуй за мной». И он встал и последовал за ним. Вот в одном стихе даже два раза используется этот термин. «Следуй за мной». И потом написано, он встал и последовал за ним. Вот история обращения Матфея. Вот интересно, что вот, ну, как бы, когда мы читаем это Евангелие, да, просто описывается, вот, где-то Иисус идет, проходя мимо, увидел Матфея. Создается такое впечатление, что это случайно было. Вот, и говорит, «Матфей, вставай, следуй за мной». Кто такой был Матфей? Он был мытарь, ну или сборщик подати, да, налоговый инспектор или таможенный инспектор, говоря современным языком. Ну то есть солидная зарплата, неплохой доход, ну то есть шикарный уровень жизни на то время, так тем более. Потом мы читаем, что он для Иисуса накрыл у себя дома большую поляну, именно у себя дома, и там была большая толпа. То есть, ну видно, у него дом такой состоятельный, и он может себе позволить накрыть там большую поляну. Вот. И создается такое впечатление, что вот просто Иисус говорит, типа, следуй за мной, и человек бросает должность старшего налогового инспектора и встал, пошел за ним. Как-то так слишком быстро все, да? То есть иногда даже создается такое впечатление, что, ну, как-то это нереально, да? Вот просто встать быстро и пойти. Вот. Ну, я преподаю Новый Завет в ТХИ, то я как бы все время говорю, что на самом деле все было немножко по-другому. Иисус уже жил в Капернауме какое-то время, начиная там с 4 главы Матфея, он уже поселяется в Капернауме, до 9 главы проходит какое-то время, поэтому Матфей уже слышал Иисуса, уже знал, кто такой Иисус, уже, ну, по крайней мере, сталкивался. Вот, половина учеников с Капернаума, поэтому, ну, как бы какое-то время там прошло, и Матфей, ну, это не было просто, вот, знаете, как вот сюда кто-то зайдет, скажет, типа, я там апостол Иисуса Христа, там, на кого-то пальцем тыкнет, скажет, вставай, следуй за мной. Вряд ли вы пойдете, правильно? То есть нужно время, чтобы понять, кто это, чего это и так далее. Поэтому у Матфея было это время, но вот что интересно, все Евангелия, вот в которых описывается эта история, это Матфей, Марк и Лука, вот все три это опускают. Вот они создают такую видимость, что вот как будто бы это было так невзначай. Появляется Иисус, призывает страшного грешника, ну потому что мытари это были страшные грешники, вот там проститутки, мытари, там целый список был людей, которые были изгои общества. То есть для евреев это были нечистые люди, с которыми даже, ну, не здороваться, тем более заходить в их дом, разделять с ними пищу, это было запрещено. Это было сразу же осквернение. И тут Иисус призывает вот такого страшного грешника и говорит, следуй за мной. Вот. Мы видим с вами описание вот истории, как человек становится последователем. И он встает и следует за ним. Он становится последователем. Да? Вот, интересно, что в тексте, в греческом тексте написано действительно термин «следуй за мной», и он встал, последовал за ним. Вот я когда смотрел этот стих, я его перечитывал несколько раз, и я думаю, интересно, а что не написано «иди за мной»? Ну вот почему Матфей, там, Лука и Марк, почему вот они, ну, создаются иногда такое впечатление, что они специально подбирают термин. Почему они не пишут «иди», почему они пишут «следуй за мной», да? Вот, может быть, в этом действительно есть какой-то глубокий смысл. Вот что такое термин вот, «быть последователем», да, или «следуй за мной»? Вот смысл самого термина даже в русском, когда вы слышите «быть последователем», что это значит? Идти по следам, да? То есть еще что? Брать пример с кого-то, да? Вот жить как он, да? Ну, есть такая нагрузка, да, в этом термине? «Быть последователем». Вот. Как вот в 1 Петра апостол Петр в 1 главе пишет, что «но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Да? То есть он как бы тоже говорит, типа «по примеру призвавшего вас и вы будьте такими». То есть Новый Завет пропитан этой идеей «быть такими же, идти по следам вашего учителя». Вот, к сожалению, не знаю, может быть, я ошибаюсь, может быть, вы меня потом поправите, да, или прямо сейчас поправите, но мне кажется, что современное христианство немножко мельчает. Вот, вот честно, создает такое впечатление, что оно немножко мельчает. Был такой пастор, лютеранский пастор Дитрих Бонхофер, может быть, вы слышали это имя, он был в годы Второй мировой войны, известная личность, ну, он был лютеранский пастор, вот, и в конце концов он был там обвинен в заговоре против Гитлера, был сослан в концлагере, и не дождался освобождения, он там и погиб в этом концлагере. Вот, но он успел написать там несколько книг, и вот у него есть такая интересная фраза «дешевая милость». Вот, и вот прочитаю цитату из его книги, написано так. «Дешевая милость – смертельный враг нашей церкви. Сегодня мы сражаемся за дорогую милость. Дешевая милость – это милость, как бросовый товар, задешево полученное прощение, утешение, таинств. Милость – как неистощимый церковный склад, откуда беспечно и расточительно идет легкомысленная раздача. Милость без цены, без стоимости». Дешевая милость – это оправдание не грешника, а греха. Раз все творит только милость, то пусть все остается по-старому. Деяния наши – все тщета. Мир остается миром, и мы остаемся грешниками даже при жизни наилучшей. Итак, пусть христианин живет так же, как и мир. Пусть он во всем ставит себя вровень с миром. То есть, да, получается, что идет оправдание не грешника, а греха. Да все нормально, все прокатит. Ну, как у нас есть даже поговорка, да, не согрешу и не покаюсь, да, вот когда с кем-то общаешься, вот я часто это замечаю, когда люди говорят, да расслабься, то есть мои грехи искуплены, не согрешу, не покаюсь, то есть все нормально, то есть, ну, как бы, к греху такое отношение уже появляется такое, ну, очень, очень простое, вот, и Действительно, вот очень часто мы, ну, не мы, вот, дай Бог, не мы, да, но некоторые люди превращают благодать в повод к распутству, о чем пишет Иуда в своем послании, да. Только он там пишет это с отрицательным оттенком, да, что многие люди благодать Господа нашего превращают в повод к распутству. То есть, раз Иисус все искупил, значит, я могу делать, что хочу. Ну, я такое встречал, я не знаю, может быть, вы не встречали, но я такое встречал. Вот. И действительно, мы таким образом оправдываем грех. Мы не оправдываем грешника, то, чем занимался Иисус, да? Мы оправдываем сам грех, сам поступок. Вот недавно, вот буквально, наверное, да, в декабре, читая заметку в интернете, там видел заметку, что очередной скандал с однополыми браками, очередной епископ, который там венчал такую пару, ну и понятно, там кто-то выступает против, говорит, типа, вообще, что творится, а? А есть епископы, вот реально, есть пасторы-священники, которые вступаются за таких вот епископов и говорят, типа, да все нормально, типа, что вы трогаете и так далее. И я считаю комментарий. И один епископ вступается за того, кто венчал такую пару, и говорит, типа, ну, как бы, я сам как бы венчал там уже около больше 70 таких пар. Да, я не разделяю их образ жизни, я считаю это неправильно. Но мы же призваны Богом благословлять всех людей, поэтому я их благословляю. Я честно, вот я аж завис, вот когда я читал, типа, мы призваны благословлять всех, поэтому я их благословляю. Вот, ну, мне иногда кажется, что меня удивить уже чем-то сложно. Я уже больше 20 лет как там в церкви, много, ну, как бы, что-то в жизни видел, как бы. Но иногда, честно, вот иногда какие-то вещи, когда слышу, я аж зависаю. Вот, то есть, мы, получается, мы оправдываем грех. Я призван благословлять всех. Классно, да? Я согласен, мы призваны благословлять всех. Но, наверное, когда человек грешит и идем путем греха, то, наверное, мы не призваны его благословлять. Наверное, мы призваны его останавливать. Вот. Если посмотреть на жизнь Иисуса, то мы видим, что действительно, вот Иисус очень часто, ну, мы читаем, да, что Он друг мытаря и грешника. Да? То есть Иисус – это человек, который действительно любил грешников, Он чаще времени как раз проводил с ними, за что Его осуждали фарисеи. Но зачем Он проводил с ними время? Для того, чтобы разделить их образ жизни? Для того, чтобы оправдать их грех? Нет. Нет, абсолютно нет. Даже когда вот, я сам люблю эту историю, Евангелие Иоанна, помните, история 8 глава, когда ему приводят женщину, взятую при любодеянии, да? Вот классическая история. Поймали на горяченьком, поймали грешницу, привели и говорят, типа, надо ее что, по закону побивать камнями. Все честно, все правильно, все по Писанию, да? Вот, и помните, да, как Иисус там поступил? Ну, он сказал им, типа, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? Когда все разошлись, он к ней повернулся и говорит, где твои обвинители? Никто не осудил тебя, да? И я не осуждаю тебя, да? Вот здесь вот иногда аж как-то так, типа, подожди, как это не осуждаешь? Грех надо там поставить на место и так далее. Ну, понятно, там, если посмотреть на суть этой истории, то проблема не в этой женщине, проблема в тех людях, которые ее привел, в первую очередь. Но и потом с этой женщиной он говорит, типа, я не осуждаю тебя, но иди, что впредь, не греши. То есть Иисус всегда стремился к тому, чтобы грешник становился чище. Очень много мест Писания, которые говорят о том, чтобы мы освящались, стремились к святости, стремились быть похожими на Него. Интересно, что Иисус не стремился завоевать учеников любой ценой. Да, вот иногда у нас сегодня там статистика меряется чем? Сколько у вас членов в церкви? Ну, столько-то, типа, а, слабовато, вот у нас столько-то. Да? То есть меряется чем? Количеством. Берется количеством, да? Вот. Но Иисус, вот я замечаю, что Он не стремился к количеству, Он стремился чаще всего как раз к качеству. Я даже замечаю, когда описываются какие-то истории, вот, Иисус предостерегал людей, что типа, подожди, подожди, не спеши. Да? Были даже такие истории, вот в Евангелии от Иоанна описывается история, когда народ пришел к Нему, у Него уже там толпа собралась хорошая, а Он начал говорить им такие вещи, что им это не понравилось. И написано, что многие в тот день соблазнились. Это 6 глава Иоанна. Многие соблазнились и отошли. И вот интересно, что там мы не считаем, что Иисус такой типа, подождите, подождите, ребята, вы меня не так поняли. Дайте я вам еще раз объясню, чтобы вы все-таки остались. Ну вы же как бы сейчас спасение теряете, вы же, как бы я же забочусь о том, чтобы вы остались. М-м-м. Мы читаем с вами, что он поворачивается к ученикам и говорит, вы не хотите от меня отойти? И там Петр говорит, типа, не-не-не, кому нам идти, ты имеешь глагол вечной жизни, да. То есть, вот интересно, что он не бежит за теми людьми, он поворачивается к ученикам, говорит, типа, а вы не хотите пойти вслед за ними? Странно, да? То есть, казалось бы, мы же должны приобретать людей, Иисус должен приобретать, но иногда он был очень жесткий и говорил, типа, а вы не хотите от меня отойти? Интересная история описывается в Евангелии от Луки, 9 глава, с 57 по 62 стих, написано так. «Случилось, что когда они были в пути, некто сказал ему, «Господи, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел». Иисус сказал ему: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезды, а сын человеческий не имеет, где преклонить голову». А другому сказал: «Следуй за мной». Тот сказал: «Господи, позволь мне прежде пойти похоронить отца моего». Но Иисус сказал ему: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты иди благовествуй Царство Божие». Еще другой сказал: «Я пойду за тобой, Господи, но прежде позволь мне проститься с домашними моими». Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия». Вот описывается история вот таких трех учеников. Да? Вот интересно, что первый вот такой красивый энтузиаст, да, вот это, ну как, просто идеал для церкви. Да? Приходит человек и говорит: типа, я хочу быть учеником, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Любой бы из нас обрадовался, вот честно, вот реально честно обрадовался, сказал бы: наконец-то, хоть из стада нашелся один нормальный, да? Ну, даже бы так бы и сказал, из стада нашелся бы один нормальный. Вот, но вот Иисуса позиция совсем другая. Он говорит ему: подожди, друг, ты подумай. Ну, то есть, ты взвесь свое решение. Сейчас твой энтузиазм, это классно, но ты взвесь свое решение. Почему? Потому что лисицы имеют норы, птицы небесные гнезды, а мне, как сыну человеческому, мне где даже голову преклонить. То есть ты понимаешь, что следование за мной – это путь не славы, богатства, здоровья там, и всего остального. Это путь лишения там, и многих проблем. То есть ты лишний раз подумай, стоит ли это делать. Знаете, как вот в современном христианстве, да, модна сейчас идея о том, что раз мы дети царя, вот, да, мы должны быть, ну, как дети царя, да, ну, дети же президента, они же обычно не бедные, у них же все в порядке, да, но раз и мы дети небесного президента, который еще круче, да, то, естественно, мы должны быть богатые, там, процветающие, здоровые, там, славные и так далее, мы должны быть прославленные, знаменитые, там, ну, просто целый набор, да, вот, а Иисус говорит другое. Иисус говорит, типа, птицам даже лучше, и лисам даже лучше, потому что у них хоть норы и гнезда есть, а сын человеческий не имеет где голову преклонить. То есть, если ты хочешь идти за мной, ты лучше подумай, потому что вдруг ты сильно огорчишься. Как апостол Иуда, да? Был такой ученик, который последовал за Иисусом, а потом сильно огорчился, потому что получилось не так, как он планировал. То есть Иисус его предупреждает, что ты лишний раз подумай, потому что это не такой путь, который ты думаешь. Другого призывает Иисус лично и говорит, типа, следуй за мной. Но что говорит другой? Позволь мне прежде похоронить отца моего. То есть, вот смотрите, да, даже с точки зрения иудейского закона он абсолютно прав. Он говорит, типа, да, я согласен, но я же должен исполнить закон пред Богом. Я же должен как бы похоронить отца моего. Не совсем понятно, о чем он там просит, да, потому что, ну, как бы, один вариант это то, что его отец еще живой, и ему нужно его досмотреть, и потом как бы, ну, как и положено, да, детям заботиться о родителях. Вот. Но другой вариант, что, может быть, отец его уже и умер. Ну, потому что если вы знаете немножко иудейскую культуру, вот, то в иудаизме там процедура похорон, это была такая длинная процедура. Да, то есть человек умирал, его в этот же день хоронили, вот, но через год его нужно было оттуда достать, вот в этом склепе, где они его там вложили, да, в этой пещере обычно, вот, его нужно было достать, перечистить эти кости, развернуть все это, распаковать, как бы привести в порядок, и после этого сложить в такую коробочку, ну, они там были разного размера, вот, обычно высеченные из камня или из известняка, ассуарий назывался, такая, как похож на сундук. Вот, с крышкой каменной, да, вот, и обычно там вот уже складывались остатки родственников. В таком ассуарии, ну, у богатых мог быть один на одного человека, у более бедных там могло быть несколько человек, как бы, сложено в одну такую корзиночку, да, вот, ну, то есть это целая процедура, и вот когда год проходил, и ты это все делал, тогда уже все, фух, вот теперь все, мы уже справились, теперь уже захоронили отца моего, там, ну, или мать мою, там, или еще кого-то, вот, поэтому непонятно, то ли он просит, типа, дай мне этот год, пока я наконец-то все исполню по закону, ну потому что, что ж люди скажут, типа, что ж даже отца по-человечески не похоронил. Вот, то ли он еще живой, не совсем понятно. Но важно то, что он просит время. Он говорит, да, я пойду за тобой, но через время. Вот мне надо еще порешать какие-то свои дела, какие-то свои вопросы. Вот что ему отвечает Иисус? Говорит ему, предоставь мертвым погребать своих мертвецов, а ты что делай? Иди и благовествуй царство. Если я тебя призываю, иди сейчас. Не надо выгадывать время. Потому что пройдет этот год, и непонятно, что оно будет. И, может быть, за этот год ты останешься настолько, что уже все. Уже шансов не будет. Третий ученик, да, говорит, сам тоже вызывается и говорит, типа, я пойду за тобой, Но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Ну, тоже опять-таки, да, здоровый образ мышления. Я пойду прощусь с домашними, а потом пойду за тобой, да. Но что отвечает ему Иисус? Иисус говорит, типа, никто, возложивший руку свою на плух и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божьего. Вот честно, вот иногда, когда читаешь, аж как-то жестоковато, да. То есть вот тебя поймали на улице и говорят, типа, следуй за мной. Ты говоришь, типа, да я хоть сбегаю домой, попрощаюсь. А тебе говорят, не-не-не, прямо сейчас. Ну, как-то так резко звучит, а? Вот. Ну, понятно, но немножко все по-другому вот было. И действительно, здесь человек хочет выиграть время. То есть он хочет служить Богу на своих условиях. Я пойду за тобой, но прежде мне надо вот это, вот это, вот это. То есть на своих условиях. А Иисус говорит, типа, не-не-не, дорогой друг, на своих условиях не прокатит. То есть если ты становишься, вот как кто-то из вас сказал, да, раба Христа, да, если ты раб, все, твоих условий нету, их не существует. Существуют только условия Господина, и все. То есть по-другому не бывает. Вот человек хочет выиграть время, человек хочет служить на своих условиях. Пойду за тобой, но позволь мне прежде. У каждого из нас может быть что-то свое прежде. Я согласен быть учеником Христа, но прежде мне нужно заработать денег, нужно там получить образование, съездить на Юпитер там или куда-то еще, вот, и потом уже будет все отлично. А Иисус говорит, типа, никто, кто озирается назад, не благонадежен. То есть довольно-таки жестко. Но Иисус показывал ценность Царства Божия, ценность ученичества. Он показывал, что значит быть учеником. Что значит следовать по следам Его. Вот. То есть, по большому счету, Иисус говорит, что следование за Мной – это тяжелый путь. То есть, ну, и очень часто мы читаем, да, что это узкий путь, который даже многие попытаются найти и не найдут. То есть это не широкий путь. Широкий путь без проблем. Это узкий путь. Нужно еще приложить усилия, чтобы и встать на этот путь. Вот, вчера, кстати, да, кто из вас был на служении, вот Сергей когда проповедовал, он там озвучил статистику, сколько христиан погибло только за один 2016 год. Помните, да? 90 чего? Тысяч. Ты представляете цифра? 90 тысяч. Не человек, а тысяч человек. Да? За один год, 2016. То есть я, честно, я как бы верю в эти цифры, потому что я знаю, что за весь 20 век христиан погибло больше, чем за все предыдущие 19. Я читал эту статистику уже давно. Вот. Ну, понятно, мне обычно говорят, типа, процент населения сейчас же выше, сейчас же 7 миллиардов, типа, тогда было там меньше. Я понимаю, да, что процент выше, но все равно, как бы, цифры ошеломляющие погибших, да. За 2016 90 тысяч. Это ж не шутки, вот честно. То есть это люди, которые пострадали за Христа, которые их убили. Вот мы с вами этого еще не ощущаем. Да? У нас с вами классно, свободная страна, вот мы живем свободно, свободно исповедуем свою веру. Да? То есть мы можем приходить в этот дом молитвы, здесь поклоняться Богу, и все отлично. Да? Но неизвестно, что же будет в будущем. Неизвестно, как Бог нас поведет, и вообще, что будет в будущем в нашей стране и вообще на земном шаре. Мы этого не знаем. Готовы ли мы быть последователями до конца? Готовы ли мы вот идти за Ним? Призыв Иисуса в какой-то мере превращает нас с вами в одиночек. Вот в какой-то мере, да? Вот Луки 14 глава, 26 стих написано так. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Тоже жесткое место, да? «Если кто не возненавидит даже своей жизни, вплоть до своей жизни», тот просто не может быть моим учеником. То есть не получится прокатить налегке. Вот реально не получится. Ну и мы же понимаем, да, о чем эта ссылка говорит. Что здесь речь не о том, что отречься от всех и типа все, я живу для Бога, мне плевать абсолютно на всех. Речь идет не об этом. Речь идет о том, что ценность номер один – это только Иисус. Отношения только с Иисусом. Когда стоит выбор, жена, там, муж, дети, родители и так далее, когда стоит выбор, да, то есть речь идет не о заботе, о детях, о родителях там, и о других. Да? Вот, речь идет именно о приоритетах. Да? Так вот, фигура номер один – это Иисус, и точка. И никаких других вариантов не существует. Иисус говорит, типа, если у вас есть что-то еще, и Иисус, и что-то еще не прокатит. Только я, и все. Иначе вы не можете быть моими учениками. То есть довольно-таки жесткие места. Вот таких мест, вот поверьте, их достаточно много. Вот, честно, я иногда, когда читаю Библию, вот иногда же хочется ее не читать. Потому что, когда ее не читаешь, как-то все, жизнь прекрасна. Жизнь просто идеальна, да? Вот, все как-то супер. Как начинаешь читать, вечно что-то вчитываешься в такие стихи, которые тебя обличают, которые тебя достают, которые тебе не дают спать спокойно. И ты сидишь такой и говоришь, типа, да не, мне не светит Царство Божие. Вот честно, честно, вот у меня это бывает очень часто. И хорошо, когда есть какие-то друзья, которые говорят, типа, успокойся, все, расслабься, будем надеяться на Божью милость, что вот, ну, претерпевший до конца спасется. Такой. Ну, будем надеяться. Да. Потому что вот реально, иногда жизнь выбивает из колеи. Вот. А Иисус говорит, типа, что центром всего должна быть именно Христос. И все. Вся жизнь посвящена Ему. Вот. Также Иисус очень часто подчеркивает, что важны не наши слова, важны наши поступки. Да? Вот Евангелие от Матфея, знаменитое место, 7 глава, 21 по 23 стих, и он говорит так: «Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса отворили? И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Честно, я этот стих, первый раз, когда он меня коснулся, это было еще лет 20 назад. Вот только-только я стал верующим. Вот, и как-то меня это сильно зацепило. Почему? Странно, да? Люди исповедуют его Господом, его именем творят чудеса, изгоняют бесов, да? Пророчествуют. А он им говорит, типа, ребята, а я вас никогда не знал. Вы делатели беззакония. И такой, стоп, подождите, так а как же понять? Истинный пророк не истинный, да? Истинный знатель бесов не истинный. То есть как же понять, да? А он говорит, типа, ребята, вы делатели беззакония. То есть не всякий говорящий мне, но кто? Исполняющий волю Отца. Вот вам критерий, да? Исполняете вы волю Отца, а не исполняете? Живете вы для Него или не живете? То есть вот критерий очень простой. То есть от чьим именем изгоняете бесов, то уже абсолютно другой момент. А следование за Ним – это не прогулка. Это узкий путь, это тяжелый путь, это путь самоотречения. Вот в Матфея 10 главе он говорит так: «Кто не берет креста своего и следует за мной, тот не достоин меня». Знакомое вам место, да? Опять-таки, я это место, когда впервые прочитал, это было, еще наша церковь ДКС собиралась, это было давно. Вот. Я его перечитывал несколько раз. Мне казалось, неправильно написано. Почему? Потому что написано, кто не берет креста и следует за мной, мне казалось, должно стоять «не следует за мной». Да? Вот должно быть по-любому, здесь одно «не» потеряли. Вот кто не следует, тот типа у того проблемы. А здесь написано правильно, вот реально правильно. Кто без креста следует за мной, да, он следует за мной, но без чего-то, тот что? Недостоин меня. Интересно, да? То есть налегке за Христом сходить нереально. Просто быть членом церкви и типа «я последователь Христа» нереально. Он говорит, такой недостоин меня. То есть Иисус берет образ того времени. Крест – это самая тяжелая вещь, которую заключенный нес с собой. Да? Вот римляне придумали интересную казнь, вот реально интересную, да? Ну, в кавычках интересную. Вот, потому что само по себе распятие – это была довольно-таки жестокая вещь. Иногда человек, вися на кресте, мог где-то 3 или 4, или даже 5 суток умирать. Вот. Иногда даже римляне позволяли родственникам кормить этих прибитых. Вот. Ну, хотите продлевать его мучения, без проблем. То есть иногда даже и такое было. Вот. То есть можно было умирать несколько суток, и ты реально умираешь медленно в агонии. Вот. Мало того, да, перед казнью ты еще на себе тащил свой крест. Ну, это было не всегда, но очень часто они это устраивали. Потому что заключенный нес на себе свой крест. Ну, и мы знаем, что Иисусом как раз вот именно точно так и получилось. Ему еще пришлось тащить на себе свой крест. И он настолько уже был обессилен, вы помните, да, что он даже не смог его донести, уже там попросили другого человека помочь нести этот крест. Крест – это реально тяжелая штука. Вот даже в фильмах это красиво показано, потому что вот так, когда такое бревно ты на себе тащишь, это реально тяжело. Свое орудие казни ты тащишь на себе. Вот. И Иисус, зная этот образ, он еще при жизни сказал, да, что, ну, когда был на земле еще, вот сказал, что кто вот не берет креста и следует за мной, тот не достоин меня. То есть прогулка не получится. Ну реально, как бы, не получится легко, вот не напрягаясь, войти в царство. Даже если вы следуете, но без креста не получится. Ну, я понимаю, что я вас сейчас немножко, наверное, так напряг, да, вы такие сидите, типа, уберите этого с кафедры, поставьте того, кто будет говорить просто о младенце Иисусе, и все нормально. Да? Вот, может быть. Но я же говорю не с целью того, чтобы вас как-то перепугать, я же не об этом, поймите меня правильно. Вот, я просто предлагаю, чтобы каждый из нас мог проанализировать себя, и я в том числе. Проанализировать себя. Вот у нас Новый год, да, это как раз вот идеальное время, когда мы подводим итоги. Вот вчера Тарас вел, да, служение, и говорит, типа, ему там смс какая-то пришла. Пусть в 2017-м сбудутся несбыточные мечты, да. То есть, ну, он говорит, типа, что те, которые в 16-м не сбылись, пусть сбудутся в 17-м, да. То есть, ну, мы склонны к тому, чтобы вот то, что не получилось в 16-м, давайте сделаем это в 17-м, там, и так далее. Вот. Но согласен, да, вот поэтому, поскольку у нас сейчас вот такое время, вот, то давайте подведем итоги, да, давайте как бы вот просто проанализируем свою жизнь, то есть посмотрим, с чего начинается наш год хождения с Иисусом, как мы с Ним ходим дальше, как мы будем с Ним ходить дальше. Предлагаю, чтобы мы посмотрели, действительно ли мы являемся последователями Иисуса. Действительно ли мы те люди, которые ходят по следам Его, кто старается жить так, как жил Он, кто старается бороться с грехом, не оправдывать грех, да, вот я часто слышу, когда люди оправдывают свой грех, вот честно, я уже устал даже от этого, и обычно говорят, типа, да что ты ко мне прицепился, посмотри на него, на него, на него, на него, они еще типа хуже делают. Да какая разница, если он и он будет греть в аду, ты вместе с ними, тебе от этого легче? Личная ответственность. То есть не получится прожить жизнь за другого, вот честно. Вот, мне бы хотелось, чтобы кто-то в своей святостью поделился со мной, честно. Вот, кто бы прожил жизнь за меня, а я бы ничего не делал, да, и получил спасение благодаря там, вашей благодати. Мне бы этого хотелось, да, но не получается. Каждый ответственен только за себя. Мы несем ответственность только за себя. И мы не можем смотреть на других и говорить, типа, что, ну вот смотри, те грешат, значит, типа, и мне можно. Им же можно, значит, и мне можно. Ничего подобного. Не прокатит, вот честно, поверьте, не прокатит. То есть, есть время переосмыслить свою жизнь. Да? Вот в Откровении вот есть такой интересный стих, я его называю «Жестокое место Писания». Вот, у меня есть такой набор ссылок «Жестокие места Библии». Вот. Ну, почему? Потому что они сильно-сильно обличают. Вот, вот, казалось бы, Откровение, последняя глава. Если вы помните, да, описание нового неба, новой земли. Все идеально, все классно, наконец-то финиш, наконец-то все супер, да. Но после этого описания нового неба и новой земли звучат такие стихи, довольно-таки жесткие. 22 глава, 11-12 стихи написано так. «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». «Вот гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Довольно-таки жестко, да? Неправедный пусть еще делает неправду. Нечистый пусть еще сквернится. Казалось бы, стоп, неправильно написано. Неправедный остановитесь, нечестивый покайтесь. Должен быть какой-то вот такой призыв, да? То есть, ну как-то Иисус же стремится к тому, чтобы мы стали чище, чтобы каждый имел покаяние, чтобы каждый обрел, да? А тут написано, неправедный, не трогайте неправедных, пусть себе сквернятся, пусть себе творят свои дела, не трогайте их и не смотрите на них. Если вы святой, да освящайтесь еще. Если вы чистый, вот ходите так, как я чист. Возмездие мое со мной, я гряду скоро. И я воздам каждому по делам его. То есть не получится нам расписаться за кого-то и на суде потом говорить, типа, так я ж не виноват. Вокруг меня одни же грешники были, и что ж вы от меня хотите? Не получится. Каждый будет отвечать за себя. Вот мы начинаем год, да? Вот давайте переосмыслим нашу жизнь, мое хождение пред Богом. Не знаю, может быть, прямо сейчас это не получится, да? Там сегодня, дома, завтра еще, там выходной у многих завтра, да? То есть просто переосмыслите свое хождение перед Богом. Вот где я? Являюсь ли я истинным последователем Христа? Следую я за Ним, неся свой крест, или я иду за Ним, но без своего креста? У меня все типа легко, на автомате. То есть предлагаю, чтобы каждый из нас мог это проанализировать, и пусть Бог нам поможет, поможет нам это увидеть. Потому что иногда вот люди говорят, ну, если я что-то делаю не так, Бог же меня обличит, Он же мне покажет. Ну, я согласен, что, наверное, покажет, но иногда мы становимся глухими. Иногда мы не слышим. И потом звучат такие слова. Неправедный пусть делает неправду. А мы считаем, типа, что ну, Бог же обличит. Может быть, мы уже не слышим. Поэтому я предлагаю, чтобы мы переоценили нашу жизнь. И вот, да, мы отпраздновали Рождество. Вот 2 недели праздника, да, Христос родился. Пришел в мир Спаситель. Но моя ответственность, что я буду делать? И буду я жить для этого Спасителя? Буду я жить так, как жил этот Спаситель, или не буду? Здесь ответ каждый даст сам. Пусть Бог вас в этом благословит. Амінь.
Доброе утро, братья и сестры. Христос народился. Ну, слава Богу. У меня практическое применение Колиной проповеди, два просто таких простых объявления. Ну, во-первых, хотел обратиться к тем, кто вчера, к примеру, не был, а вы сегодня в церкви и хотите сделать подарок, так как мы это делали вчера, или, может быть, кто делал вчера и хочет сегодня повторить, есть возможность. Братья и сестры, осталась часть там продукции, вы можете ее выкупить. Особенно я хотел бы вас попросить то, что касается фруктов. Вот, пожалуйста, если можно, вот кто там еще не сделал подарки, можете сделать. Вот, просто на улице встретить человека, вот, купить этот подарок, положить там календарик, фрукты и просто поздравить человека с Рождеством. Ну, это действительно, я думаю, что у многих, кто вчера это делал, это положительные эмоции, вот, ну, тех, кого я слышал. Вот, и это сегодня есть тоже, ну, сегодня есть эта возможность сделать, потому это тоже такой вот практический момент ради Христа, ради того, что Христос родился вот в этот мир. И второе, я хотел тоже попросить, я благодарен всем, кто вот эти дни, особенно начиная с четверга, включились в это служение бездомным людям. Вы знаете, может быть, слышали там по телевизору или по СМИ, сейчас, ну, мы перешли на то, чтобы каждый день кормить бездомных людей. И в городе есть несколько палаток, есть на Шуминском и есть здесь на Блюхера, вот, стоит возле МЧС палатки. И мы стараемся каждый день привозить туда еду. Горсовет заказал в столовой там обеды. И наши братья, у кого есть ослы, верблюды, кони, готовы жертвовать своими ослами, верблюдами и конями вот в это время, когда там замело, проехать сложно. Вот. И братья записались. Вот, братья записались, каждый день кто-то со своим ослом, кто-то со своим конем, кто-то со своим верблюдом, но они готовы ездить и забирать этих 20 обедов. Но надо люди, которые могли бы, ну, кормить этих людей, потому что одному человеку, мы знаем, да, братья и сестры, о том, что одному человеку это сложно. Вот надо, чтобы была команда. И я первый раз ездил в пятницу, и, ну, нас хорошо, нас было четверо, вот, и все очень быстро и хорошо. Ну, как минимум, там нужно, чтобы было трое. Вот водитель, еще два добровольца. Это практическое применение. Христос пришел в этот мир, и Он был бомжом. У Него не было ни хаты, ни палатки, ничего. Даже там, когда читаем Евангелие, там написано о том, что были братья и сестры, которые служили своим имением, вот, своими силами. Спасибо всем, кто принес теплую одежду. Сейчас вот Толик Богданов будет ехать, и он отвезет все там, и еду, и все эти теплые вещи туда, потому что там есть нужда. Вот. И я хотел бы, чтобы завтрашнего дня там, по-моему, в графике никого нет. Вот Александр Борисович предоставил своего коня для того, чтобы поехать и забрать эти обеды. Но нужно, чтобы еще были люди. Поэтому, братья и сестры, я вас очень прошу, вот ради Христа, запишитесь там по два человека. Нужно, чтобы был мужчина и женщина. Вот, и таким вот образом мы послужим этим людям. Вот, послужим и, может быть, послушаем свое сердце, что Господь нам говорит вот в процессе этого служения. Где-то всего это занимает полтора часа. Вот вся эта процедура занимает где-то около полутора часов. Вот пусть Господь нас в этом благословит. Спасибо. Життям Твоїм, щоб став життям Твоїм, щоб став життям Твоїм. Нам Він приніс спасіння всім, Його прославте всі. За радість, любов, пролитую кров, що змила гріх з душі, що змила гріх з душі, що змила гріх з душі. Люди радійте, спас царить,
душе на свет посетил, свыше на свет посетил. Тихая ночь, дивная ночь, к небу нас Бог призвал. О, да откроются наши сердца, и да прославят Его все уста.
Присаживайтесь, пожалуйста.
Яков Петрович забыл напомнить, что сегодня буфет работает, если кому-то там, ну, может быть, стало слишком горько от слов, там, которые Коля сказал, и кого-то он там огорчил, то там можно и заесть сладкими трубочками. Вот. Ну, я не об этом, конечно. Вот. Проповедь на самом деле хорошая. Я благодарен Коле, что у нас такие проповеди звучат. Я уже знаю, о чем я буду проповедовать в четверг. Вот. Уже как бы есть такие идеи. Ну, знаете, почему, братья и сестры? Потому что мы иногда вот от праздника к празднику, ну, как бы, ну, живем, как будто мы не христиане, вот на самом деле. Вот я так вот иногда по себе думаю. И привычка – великая вещь, но когда эта привычка, как бы, жить, ну, по инерции, вот именно как будто ты называешься только христианином, а живешь как в миру, то это плохая привычка. И я бы вот все-таки вдохновил вас, вот как Коля призывал, пересмотреть сейчас свою жизнь и намекать себе какие-то, ну, шаги, которые нужно сделать, там, чтобы победить, да, вот ради Христа в чем-то. Вот, в чем-то пересмотреть свою жизнь, для того, чтобы, уже подойдя к Пасхе, мы на самом деле праздновали победу Христа в нашей жизни, реальную победу. То есть мы что-то решили, мы делаем, и кажется, сил не хватает, а Господь даст эти силы, и мы скажем слава Богу, потому что это Его была победа, и Пасха – это будет великий день Его победы. Вот. Опять же, то, что Коля говорит, ну, это же тоже как бы такая часть только такой напрягающих вещей, да, которые он сказал, хороших таких напрягающих вещей. Но давайте помните о том, что Христос, он призывал, да, не ходите за мной без креста. То есть не ходите, как будто вы не преступники, и вас не за что казнить. Вот ходите, вы преступники, вы грешники. Вас есть за что убить прямо сейчас. Поэтому вот ходите с этой мыслью. Давайте вспомним, что крест на Пасху Христос нес наш крест. У него не было креста. Да? Христос не был виноват ни в чем. А ему отдали крест воравы. Вот воравы освободили, нас освободили, а Христос взял крест наш и понес его вот на эту Голгофу. Поэтому давайте об этом тоже помнить. Вот это тоже цена нашего и греха, и нашего безбожия, и всего. Я напомню, с чего я начал собрание-то, что Рождество – это не столько праздник о младенце, да, которому вот мы поем, вроде бы, и как бы хотим, вот некоторые умиляются над этим вот младенцем, таким вот, как лялечка, там, сюси-пуся, да, но Рождество – больше праздник о людях, об отношении к Христу, и о нашем отношении к Христу, и сегодня, хотя это было 2000 лет назад. Я хочу прочесть в завершение тоже такой диалог. Он не из рождественской истории, но он тоже о рождении. Вот. И о том, как нам надо рождаться. Вот мы иногда говорим эти слова, нам нужно родиться, нам нужно как-то возродиться, нам нужно обновить покаяние, так далее, так далее. Иногда с этими словами ничего особо и нет. Мы так говорим, привычно их, но не подразумеваю, что за этим какие-то действия будут. Третья глава Евангелия от Иоанна. Вот. Христос только начинает служение, у него еще не так много, ну, не так много толп слушает, но уже люди такие опытные, и им интересуются. Да, вот что это за новый раввин? Вот это встреча Никодима с Христом. Известная совершенно история для вас, вот, кто сейчас здесь сидит. Вот я напомню. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога. Ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Очевидно, что этот человек наблюдал за Христом какое-то время. Он замечал, чему он учит. Он замечал, что вот это учение подтверждается какими-то чудесами. Он эти чудеса видел. Он не отрицает эти чудес. Честно признает и говорит, что да, это такие великие чудеса, что это не просто фокусы. Это вещи, которые как удостоверение, что это от Бога. Вот, потому что, ну, пророки творили чудеса, иногда мы знаем. Вот какие-то божьи люди, которым Бог дал такую власть. И он говорит: очевидно, что ты непростой учитель. Вот. И у него, как к учителю, есть вопросы к этому молодому раввину. Но, как мы уже заметили, Иисус иногда смотрит в самое нутро наше, в глубину наших мыслей, которые мы иногда маскируем. Вот как с этими тремя учениками, которые... Да, я пойду, но я пойду на своих условиях, и как бы так это мы прикрываем, это все благообразно, но на самом деле не хотим идти, да, вот, или хотим идти на своих условиях. Так вот и здесь Иисус отвечает на вопрос, который замаскирован так вот немножко так благообразно. Он отвечает на самый вопрос. Он говорит: если не родишься свыше, не можешь увидеть. Он как бы говорит: ты увидел, что я учитель, да, ну, вокруг меня толпы народа, они слушают, вот, я учу, и ты это заметил. Ты заметил, что я творю чудеса. Это тоже трудно не заметить. Но ты не можешь увидеть главного. Ты не можешь увидеть Царство Божие. Может быть, мы не замечаем... Вот, знаете, Коля учил о том, что мы должны следовать за Христом. А может, мы не видим вот этого Царства, да? Мы не видим Царя этого, и мы не знаем, куда идти, за кем следовать, как за Ним следовать. Может, мы по-прежнему видим его как младенца, и все, а он великий царь, и он что-то делает. И не просто сидит там на троне, он что-то делает в нашей жизни. И нужно увидеть это. И здесь, опять же, говорится о рождении. И рождение не Иисуса, там, от Духа и Девы, да, а Иисус говорит: тебе нужно родиться заново. Заново или свыше здесь, да, это одно и то же, как бы там греческое слово, которое или свыше, или заново. Что такое родиться? Это появляется в мир то, что еще никогда не было. Это не перестройка, это не переделка того, что было. И Никодим говорит, я не понимаю, как это можно, я же уже старый человек, как это мне, что родиться назад в мамино лоно, а потом опять возродиться. Иисус говорит, ты подумай еще немножко, ну, как бы есть о чем подумать. Ты же учишь людей сам, поэтому до конца додумай эту мысль. Вот нужно, чтобы ты стал новым человеком. Нужно, чтобы тот крест, который ты несешь, да, вот о чем говорил Николай, вот ты несешь на Голгофу, ты там старый, ветхий человек, ты там умереть должен. Не просто ты пройти до Голгофы и назад вернуться, да, и потом завтра опять утром пойдешь как на работу. Нет, ты грешник, там должен умереть, а вместо этого должен родиться что-то новое, вот совершенно новое, с новой природой, с новым качеством. И вот если мы годами, как бы, знаете, ждем, что Господь что-то в нашей жизни делает, подарит нам вот это возрождение, подарит нам какую-то такую, знаете, победу, то не ждите. На дне надо пахать. Вот реально, как бы, убивать свой грех и свою вот эту ветхую природу, чтобы была новая, чтобы она все больше проявлялась в нас. Вот. Может быть, поэтому у нас сегодня и в зале так мало народу, что... Ну, понятно, что для Херсона минус 10 – это уже катастрофа. Вот, и снег – это тоже экстра. Вот, я понимаю. Вот, и многие болеют, как бы тоже понимаю это все. Вот, но все-таки, вот мы тут с братом перед собранием стояли, уже было 9 часов, 9.05, а людей мало. И он говорит, может, не так делаем? Я говорю, может быть. Вот, и Николай об этом красоте проповедовал, что иногда мы мельчаем, как христиане, потому что что-то не так делаем. Делаем то, что нам привычно, то, что мы хотим, то, что нам удобно, то, что на наших условиях катит, вот от сих до сих делаем, дальше не хотим. Вот поэтому, братья и сестры, вот такое время у нас, извините, что, может быть, кого-то задеваю, но, ну, меня эта проповедь коснулась, вот, потому что, на самом деле, как-то хочется как бы и ради Христа, но и не сильно напрягаться. Вот это же такая наша натура. Вот, а Христос говорит, нет, по-другому не будет. Надо вот то, чтобы старое умерло, а новое родилось. Вот. И тогда ты увидишь царство, и тогда ты увидишь не просто учителя, ты увидишь царя, ты увидишь Господа, ты увидишь того, за кем идти. Вот. Я призываю вас сейчас об этом тоже размышлять, и сейчас, и дома, и решить какие-то вещи для себя. Может быть, небольшие для начала, вот, по вашей вере. И вот до Пасхи, чтобы у вас какая-то была одна, может быть, две или три таких вот весомых победы ради Христа. Согласны? Вот попробовать. Ну, мы же уже не детки, даже в церкви уже сколько лет, и мы же уже тоже не первый год замужем, как говорится. Поэтому давайте мы сейчас об этом помолимся, чтобы Господь показал нам, в чем мы можем быть успешны, или в чем мы хромаем много лет и никак не получается. Давайте попросим, вот, и Он даст нам и силу, и мудрость, как это сделать, и покажет нам места Писания, которые нам в этом направят. Вот, Он же все для нас. Кто хочет выйти наперед, помолиться об этом со служителями, тоже есть такая возможность, пожалуйста, будет время. Боже великий, святый, мы благодарны Тебе за то, что Ты сделал для нас. За то, что Твоя благодать, она не дешевая, и Твоя милость, она имеет огромную цену. Прости, что мы иногда обесцениваем это, Боже, или своими делами, или своим служением, Боже, или своим схождением перед Тобой. Прости, что мы иногда идем за Тобой, оставив крест где-то там в стороне, Боже. Прости нас, Боже. Помоги, чтобы все, что в нашей жизни не так, вот не так, как Тебе нравится, не так, как Ты бы хотел, чтобы оно исправлялось, Боже. Чтобы Слово Твое, которое живо и действенно, Боже, кто бы его ни говорил, чтобы оно на самом деле касалось наших сердец и побуждало к решениям каким-то и давало силу к изменению. Просим мы Тебя этого. Помоги нам вот все наши победы над злом и грехом внутри себя и вокруг нас посвящать Тебе. И ничем не гордиться, Боже, а творить волю Твою. Благослови, чтобы Твоя церковь была и сильная во всем. Чтобы мы были в этом мире светом, Боже. И чтобы мы творили не свою волю, а волю Господина нашего, вот которым, как мы тебя называем, ты наш Господь. Благослови нас в этом и помоги. Пусть Твое имя в нашей жизни светится и славится. Пусть Твоя охрана прибудет с нами. И пусть все наши победы будут во славу Твою. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры.
Не-не, почекайте. Батько, куди ти пішов? Ну, неси бомбу сюди. Сьогодні у Володимира Володимировича день народження. Ось. Ми його хочемо привітати. У нас тут є фруктова бомба така. Ну, він такий скромний. От, дякую.
Спасибо всім.